Однажды проводник повел группу людей в путешествие. В конце первого дня пути один из них начал жаловаться. «Мы слишком долго идем», — сказал он. «Мы, наверное, сбились с пути». Но проводник сохранял спокойствие. Он достал карту и показал, какую часть пути они прошли. «Видите, мы точно идем правильным путем», — ободрил он спутников. Автор книги «Царств» повел себя так же. Многие его современники-израильтяне стали задумываться о том, не сбились ли они с пути, когда их царем стал Давид. Дом Давидов навлек на Израиль много бед. Но автор первой и второй книги «Царств» сохранял спокойствие. Он напомнил своим первым читателям о том, что они идут верным путем. Он заверил их в том, что этот путь, который привел к воцарению Давида, проложил для них сам Бог.
Это второй урок в серии «Первая и вторая книги царств», и мы озаглавили его «Самуил и Саул». В ходе этого урока мы увидим, как в двух основных разделах нашего текста, согласно древнееврейской традиции, раскрывается следующая тема. Бог вел Израиль в верном направлении при Самуиле и Сауле. Также мы увидим, как эти главы применимы к христианской жизни сегодня. На прошлом уроке мы говорили о том, что Самуил, Саул и Давид являются ключевыми действующими лицами основных разделов этих книг. Сначала мы читаем о подготовке Израиля к эпохе монархии, Первое царство, главы с 1 по 7. Далее книга царств повествует о фактически провальном царствовании Саула, Первое царство, глава 8, Второе царство, глава 1. И, наконец, во второй книге царств, главы со 2 по 24, мы читаем о царствовании Давида. Первая и вторая книги царств написаны либо в период разделенного царства, либо во время Вавилонского пленения, когда Израиль переживал серьезные испытания. В то непростое время автор хотел многое сказать своим читателям. В прошлом уроке мы сформулировали его основную цель таким образом. Автор первой и второй царств объясняет, как формирование монархии в Израиле достигло своей кульминации в заключении завета с Давидом, чтобы Израиль уповал на установление Божьего царства через праведное правление дома Давидова. С одной стороны, автор хотел, чтобы его первые читатели рассмотрели события прошлого в контексте осуществления Божьих заветов. Как установление в Израиле монархической формы правления достигло вершины в заключении завета с Давидом. С другой стороны, он акцентирует внимание на теме Божьего царства, призывая своих читателей уповать на установление Божьего царства через правление дома Давидова. В ходе этого урока мы увидим, как двойная цель достигается в повествовании о Самуиле и Сауле. Мы исследуем жизнеописание Самуила и Саула в двух разделах. Сначала рассмотрим подготовку Израиля к эпохе монархии в Первое царство, главы с 1 по 7. Затем поговорим о неуспешном царствовании Саула, Первое царство 8, Второе царство 1. Оба этих раздела важны для воплощения авторского замысла. Начнем с подготовки Израиля к эпохе монархии, Первое царство, главы с 1 по 7.
Из последних глав книги Судей мы узнаем, что неверные Богу левиты из северных колен подали народу пример противления Богу. Автор книги Судей объясняет, что это случилось по одной причине. 4 раза он повторяет в своей книге. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Поэтому неудивительно, что книга царств начинается с рождения Самуила. Самуил был левитом из северного Израиля. Именно он должен был подготовить Израиль к эпохе монархии.
Мы рассмотрим раздел о подготовке Израиля к эпохе монархии в 2 этапа. Сначала сосредоточимся на первоначальном значении. Затем поговорим о применении этого раздела к христианской жизни. Начнем со структуры и содержания первого раздела книги. Сначала обрисуем ключевые темы, которые поднимаются в этих главах. Во-первых, автор сосредоточил внимание на теме Божьего Царства. И автор, и его первые читатели знали, что Самуил помазал Давида на царство, чтобы дом Давидов возглавил созидание Божьего Царства в Израиле. Но, как мы отметили ранее, ко времени написания этих книг многие израильтяне сомневались в том, что идут правильным путем. Дом Давидов навлек на Божий народ много бед. И чтобы заверить читателей в том, что они на правильном пути, автор показывает, как Бог взрастил Самуила именно для того, чтобы он помазал Давида на царство. Чтобы подтвердить свою мысль, автор привлекает наше внимание ко второй ключевой теме – осуществлению Божьего Завета с Моисеем. Во дни Самуила Бог связал себя с Израилем заветом на горе Синай. Автор первой и второй царств показывает, сколь великое благоволение Бог явил Израилю при Самуиле. Также автор подчеркивает необходимость хранить верность Богу. В частности, хранить установление Моисея о поклонении. Снова и снова он показывает, как правильное или неправильное поклонение влияло на их судьбу. Он разъясняет, как Бог наказывал израильтян за непослушание и благословлял за послушание установлением Моисея о поклонении. Подчеркивая возможность соблюдения завета с Моисеем, автор призывал читателей не сдаваться перед трудностями в период подготовки Израиля к монархии. Путь Самуила был верным, потому что его проложил сам Бог. Структуру и содержание раздела о переходе Израиля к монархии можно свести к двум пунктам. Начинается раздел с рассказа о ранних годах Самуила, 1 Царств 1.1, 2.11. Далее описывается передача полномочий от Илия и его сыновей Самуилу, 1 Царств 2.12 и 7.17. Повествуя о начале жизни Самуила, автор показывает, что с его рождением в истории Израиля началась новая эпоха. История о ранних годах жизни Самуила включает описание его рождения и посвящение на служение Богу в святилище в Силоме, 1 Царств 1.1.28, а также 2.11. Здесь мы находим пространное словословие Анны, глава 2, стихи с 1 по 10. На предыдущем уроке мы отметили, что в истории о рождении и посвящении Самуила участвует женщина по имени Анна. У мужа Анны было две жены. Феннана родила ему нескольких детей, а Анна была бесплодна. Каждый год семья отправлялась к святилищу в Силоме на праздничное поклонение Господу. В это время Феннана насмехалась над Анной из-за ее бездетности. Элкана, муж Анны, не мог понять ее горе и удивлялся, что ей недостаточно иметь только мужа. На одном из праздников огорченная Анна удалилась в храм, чтобы излить душу Богу. Она обещала Богу, что если он благословит ее сыном, она отдаст его на служение Господу. Анна говорит, 1.11, «И бритва не коснется головы его», имея в виду, что ее сын станет Назареем и посвятит себя Богу, согласно книге чисел 6.1.21. Священник Илий увидел, что Анна скорбит и молится, и решил, что она пьяна. Но Анна объяснила ему происходящее, и, выслушав ее, Илий заверил ее в том, что Бог Израилев исполнит ее прошение. Анна зачала и родила сына. Она назвала его Самуилом, от слов «слышать» и «Бог», на иврите «Шемуэль». Это указывало на то, что она призывала Божье имя, чтобы обрести сына, имя Эль. Когда Самуил был отнят от груди и подрос, Анна сдержала свое обещание и отдала сына на служение Богу. Тот стал прислуживать Илию при святилище. История детства Самуила – это рассказ о смиренной женщине из колена Левиина, на молитву которой Господь ответил чудом и которая ответила Богу верностью и посвящением. Однако опыт Анны имел большое значение не только для нее самой. И автор указывает на значимость этой истории, включая в рассказ о рождении и посвящении Самуила словословие Анны. В словословии Анны уделяется особое внимание проклятиям и благословениям Божьего Завета, уготованным, соответственно, беззаконным и смиренным. В частности, Анна славит Бога за то, что Он совершил посредством рождения и посвящения ее сына. Божья сила, меняющая жизни людей, настолько важная тема в Первой и Второй Царств, что песнь Анны, по сути, может служить кратким содержанием этих книг.
Песня Анны из второй главы первой книги Царств очень важна, потому что она задает тон всей книги. В ней мы находим большинство ключевых тем первой и второй книги Царств. Также интересно сравнить эту песню со словословием Марии в Новом Завете. В обоих случаях упор делается на то, что есть только один истинный Бог, Яхве, и только Он может спасать. Другая тема, которая затронута в песне Анны, идея, что Бог действует через неподходящих людей, бедных, отчаявшихся, изгоев. Эта тема звучит на протяжении всей Библии. Сила Божия совершается в нашей немощи. Анна славит Бога за то, что Он использовал ее для избавления целого народа, и эта тема является одной из ключевых для первой и второй книги Царств.
Словословие Анны, 1 Царств 2:1-10, можно разделить на три части. Как и в рассказе о рождении Самуила, песнь Анны начинается с того, что совершил в ее жизни Бог. Она говорит, стих 1, «Возрадовалось сердце мое в Господе, широко разверзлись уста мои на врагов моих». Анна своими глазами увидела, как Бог изменил ее жизнь. Феннане не удалось обмануть Бога своим неискренним поклонением в Силоме. А искреннее поклонение Анны Господь благословил радостью материнства. Далее словословие Анны выходит за рамки ее личного опыта и в следующих нескольких главах касается опыта всего народа израильского. В стихах со 2 по 8 Анна выражает уверенность в том, что Бог решительно изменит жизнь многих людей, излив на них проклятие и благословение. Прочитаем слова Анны, 1 Царств 2:7-8. «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, сажая его с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Говоря о Божьем провидении, которое коренным образом меняет судьбы людей, автор предвосхищает передачу власти от Илия Самуилу. Далее в уроке мы узнаем, что семью Илия Бог проклял, а Самуила благословил. Позже Бог проклял Саула и его дом и благословил Давида и его род. Последний крупный раздел текста посвящен неприходящему царствованию рода Давида, и в заключительной части словословия Анны мы читаем о грядущем Божьем царстве и царе. Далее звучит уверенность в том, что наказав нечестивых и благословив верных, Бог дарует Израилю царя, который победит всех врагов Бога, стихи 9 и 10. Прочитаем стих 10. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. Во времена Анны Израиль долгое время терпел поражение от врагов. Но Анна с дерзновением провозглашает, что Бог сотрет припирающихся с ним, и «Господь будет судить концы земли». Она была уверена в том, что Бог приближает время, когда всех врагов Бога постигнет вечное проклятие. Обратите внимание, из заключительных слов Анны следует, что Божий суд совершится через благословение, которое он изольет на царя Израиля. В стихе 10 сказано: «Господь даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Анна провозглашает, что Бог будет судить концы земли, благословив будущего царя Израиля силой и победой. Многие толкователи недооценивают значимость завершающих слов Анны. Все, кто читал Первую Царств, знают, что позже Израиль попросил у Бога царя. «И Бог ответил Самуилу», стих 7. «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Очень часто эти слова понимаются так. Бог никогда не хотел, чтобы Израиль имел царя-человека, что это не должно было произойти. Но это абсолютно неверное понимание этих слов. Проблема была не в том, что израильтяне хотели царя-человека. Дело в том, что в тот момент Израилю был нужен царь только для того, чтобы быть как прочие, то есть языческие народы. Стих 20. Такой Божий отклик был вызван не их просьбой самой по себе, а неверностью народа и нежеланием ждать ответа Божьего. Радость Анны о грядущем царе, о том, через кого осуществятся Божьи замыслы для Израильского царства, полностью согласуется с ранее данным откровением. Приведем несколько примеров. Аврааму Бог обещает: «Цари произойдут от тебя». Бытие 17.6. Иакову Бог говорит, что тот станет отцом царей. Бытие 35.11. Более того, Иаков предсказывает, что не отойдет скипетр от Иуды. Бытие 49.10. Также во Второзаконии 17.14.20 Бог предвосхищает установление царства в Израиле и дает предписание относительно царской власти. Также в книге Судей 21.25 и некоторых других местах читаем, что причиной бед народа в тот период было то, что не было царя у Израиля. И Анна не единственный персонаж Первой Царств, который говорит о надежде на приход царя. Пророк израильский объявляет Илию, Первое Царство 2.35, что Бог восставит священника, который будет ходить перед помазанником моим во все дни. То есть мы увидим, что чудесное рождение Самуила обновило уверенность Анны в одном из древнейших постулатов веры израильского народа. Она знала, что однажды Бог расширит свое царство до краев земли посредством служения великого царя Израиля. Рождение Самуила подарило Анне уверенность в том, что этот этап истории Израиля приблизился. Мы рассмотрели структуру и содержание рассказа о ранних годах жизни Самуила. Теперь перейдем ко второй части раздела о подготовке Израиля к эпохе монархии и поговорим о передаче полномочий. Первое Царство 2.12, Первое Царство 7.17.
Когда Анна посвятила Самуила на служение Богу в Силоме, наиболее влиятельными руководителями были левиты Или и его сыновья. Но произошло неожиданное. Место Илия и его сыновей занял смиренный Самуил. Такая передача полномочий была необходима для установления в Израиле царской власти. И автор считает важным объяснить читателям: это совершил сам Бог, излив проклятие и благословение согласно завету с Моисеем. Или и его сыновья подпали под проклятие, потому что бесцеремонно нарушали установление Моисея о поклонении. А Самуила Бог благословил, потому что тот неукоснительно следовал закону Моисеева о поклонении.
Автор поясняет необходимость передачи власти от Илия Самуилу. противопоставляя семью Илия Самуилу. Во-первых, он противопоставляет Божьи оценки поклонения сыновей Илия и поклонения Самуила. 1 Царств 2, 12-21. Во-вторых, он противопоставляет Божьи и человеческие оценки семей Илия и Самуила. 1 Царств 2, 22-26. В-третьих, автор противопоставляет Божьи ответы Илию и Божий ответ Самуилу. 1 Царств 2:27, 4:1. Наконец, в-четвертых, мы видим противопоставление семьи Илия и Самуила в ситуации конфликта израильтян с филистимлянами. 1 Царств 4:1, 7:17. Сначала мы читаем Божью оценку сыновей Илия. Это резкое и категоричное осуждение, стихи 12-17. Сыновья Илия были люди негодные, они не знали Господа. Далее автор объясняет причины такой оценки. Вместо того, чтобы взять себе часть жертвенного мяса, согласно закону Моисееву, сыновья Илия выбирали лучшую часть и забирали ее раньше времени. Если кто-то протестовал, они угрожали забрать мясо силой. Божья оценка такого нарушения установлений о поклонении такова. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Стих 17. Описав Божью оценку нечестивых сыновей Илия, автор переходит к принципиально иной оценке Самуила, 1 Царств 2, 18-21. Он рассказывает, как Анна проявляла свое посвящение Богу, год за годом принося для Самуила новый ефод, скромный предмет одежды. И Господь продолжил благословлять Анну, даровав ей еще 3 сыновей и 2 дочерей. Мы читаем 1 Царств 2, 21. Отрок Самуил возрастал у Господа. То есть мы видим контраст между Божьим одобрением Самуила и суровым осуждением сыновей Илия. Далее автор противопоставляет Божью и человеческую оценку семей Илия и Самуила. 1 Царств 2, 22-26. Во-первых, мы узнаем, что сыновья Илия подпали под влияние ханаанского культа плодородия, стихи 22-25, и вступали в сексуальные отношения с женщинами, которые прислуживали у входа в святилище. А в стихе 24 читаем, что верные израильтяне, которых Илий называет «людьми Божьими», жаловались ему на поведение его сыновей. Или предупреждает сыновей, что если они продолжат развращать народ Господень, то никто не сможет им помочь, но они пренебрегают упреком отца. Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Стих 25. С другой стороны, за описанием негативной оценки сыновей Илия, автор дает краткую характеристику служения Самуила. Он дополняет сказанное в стихе 21. Указывая, что служение Самуила положительно воспринимали и Бог, и люди. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Из этого стиха мы узнаем, что и Бог, и верные израильтяне одобряли служение Самуила как левита. Далее автор противопоставляет Божью оценку служения Илия и его сыновей его оценке праведного служения Самуила. 1 Царств 2, 27-4:1. С одной стороны, автор рассказывает об Илии. 1 Царств 2, 27-36. Мы узнаем, что Бог послал некоего человека Божьего, который обличил Илия и его сыновей, нарушивших установление Бога о поклонении. Устами этого пророка Бог возвестил, что семью Илия постигнет наказание. Стих 31. «Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем». Бог отверг семью Илия и ее служение ему. С другой стороны, автор излагает отклик Бога на служение Самуила, Первое царство 3:1-4:1. Автор подчеркивает, что в то время Бог редко обращался к народу через пророков, и поэтому его обращение к Самуилу имело особый смысл. Разбудив Самуила, Бог открывает, стих 11, что планирует совершить нечто удивительное, и у каждого, кто услышит об этом, зазвенит в обоих ушах. Бог говорит Самуилу, что не станет более терпеть грехов дома Илия и накажет его за нечестие. Утром Самуил передает Илию Божьи слова. Важно признание самого Илия. Все в руках Бога, и он совершит то, что ему угодно. Противопоставление Илия и Самуила автор завершает такими словами. Первое царство 3:19-20. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не оставалось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Обратите внимание, автор дополняет положительную оценку Самуила, стихи 21 и 26. «Самуил вырос, и Господь был с ним». Он верно служил Господу при святилище, и поэтому Господь благословил его и вознес в глазах всего Израиля как своего пророка. Противопоставление семьи Илия и Самуила заканчиваются длинным рассказом о конфликте Израиля с филистимлянами. Первое царство 4:1-7:17. Этот раздел состоит из трех эпизодов. Мы узнаем, что проклятие, постигшее семью Илия, привело к поражению Израиля в битве с филистимлянами. А Божье благословение Самуилу позволило израильтянам победить филистимлян. Первый эпизод, 1 Царств 4:1-22, рассказывает, что грехи семьи Илия привели к поражению израильтян в битве с филистимлянами. Сыновья Илия взяли на войну ковчег Завета, изобразили набожность, но для них он был просто талисманом, который должен был помочь им победить. Кроме того, сыновья Илия настолько погрязли в грехах, что филистимляне не только одержали победу над Израилем, но даже завладели ковчегом Завета. Оба сына Илия погибли в бою, а Илий умер, услышав об их смерти и о пленении ковчега. Более того, грехи семьи Илия навлекли Божье наказание на весь народ. Его овдовевшая невестка назвала своего новорожденного сына Иховод, 1 Царств 4:21, что в переводе означает «отошла слава» или «где слава». Как она объяснила, стих 22, «отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Грехи Илия и его сыновей навлекли на народ это ужасное проклятие. Далее мы читаем о Божьем вмешательстве, 1 Царств 5:1-7:2. В знак победы над Израилем филистимляне поместили ковчег Завета перед статуей своего идола Дагона в его храме в Азоте, но Господь изменил ситуацию. Утром они обнаружили, что идол Дагона лежит лицом вниз перед ковчегом Завета. На следующий день филистимляне снова нашли идола Дагона, лежащим лицом вниз перед ковчегом. Но в этот раз голова и руки идола были отрублены. В те времена так часто поступали с побежденными противниками. Кроме того, Господь поразил жителей Азота наростами на коже, возможно, бубонной чумой, которую распространяли грызуны. То же самое произошло, когда филистимляне перевозили ковчег в Геф и Аскалон. Через 7 месяцев филистимляне посоветовались со своими жрецами и прорицателями, а те посоветовали вернуть ковчег, погрузить его на телегу, запряженную коровами, священными в культе плодородия животными. В качестве жертвы повинности жрецы посоветовали отправить вместе с ковчегом 5 золотых наростов. И 5 золотых мышей, в соответствии с количеством филистимских городов.
Сначала, увидев ковчег завета, филистимляне испугались. Это же ковчег Господа, который наслал казни на Египет и освободил израильтян. Они были правы. Но они на этом не остановились. Но все-таки пойдем и попробуем победить. То есть, филистимляне были правы, опасаясь ковчега того самого Бога, который совершал великий исход Израиля из Египта. Но мы, читатели текста, понимаем, что Господь, совершивший исход, в то время был недоволен своим народом, и поэтому филистимляне смогли победить и захватить ковчег завета. Они могли подумать, что, возможно, этот ковчег на самом деле не имеет отношения к великому грозному Богу, который совершил исход. Но они заблуждались. Да, Бог позволил им захватить ковчег. Но что произошло, как только ковчег оказался на их территории? Их постигли те же казни, что в свое время постигли египтян. Итак, действия Бога в филистимских городах напоминают нам о том, как Он действовал в книге «Исход».
Коровы привели ковчег израильтянам в Вефсамис, город левитов. Но, к сожалению, левиты из Вефсамиса также нарушили Божье установление о поклонении. Они поставили золотые наросты и золотых мышей перед ковчегом, что противоречило Моисееву закону. И вместо того, чтобы почтительно прикрыть ковчег, они рассматривали его и, возможно, даже заглядывали внутрь. В результате Бог поразил 70 жителей Вефсамиса, и город погрузился в траур. Затем израильтяне перевезли ковчег на хранение в Кириат-Иарим. Ковчег был возвращен, но автор подчеркивает 1 Царств 7:2, что весь израильский народ продолжил страдать от Божьего наказания, пока не покаялся. С того дня, как остался ковчег в Кириат-Иариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу. Третий эпизод – это победа израильтян над филистимлянами, 1 Царств 7:3-17. Как и следовало ожидать, эту победу сделало возможной именно верное служение Самуила. Прежде всего, Самуил призвал израильтян отречься от идолов других народов и вернуться к Господу. Он объявил, что Бог избавит их от филистимлян, если они обратят свои сердца к Господу и будут служить только Ему. Израильтяне раскаялись в нарушении установлений Моисея о поклонении и смирились пред Господом. И когда филистимляне собрались идти войной на Израиль, народ израильский воззвал к Самуилу. Самуил помолился за них Богу. Он принес жертву в соответствии с законом Моисеевым, и Бог даровал израильтянам победу. Мы читаем 1 Царств 7:13. «И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». Когда пророк вернулся в свой родной город, Раму, и построил там жертвенник Господу, его праведное поклонение Богу продолжало приносить благословение всему Израилю. Этот эпизод раздела, посвященного передаче полномочий семьи Илия Самуилу, расставляет все точки над «и». Проклятие, постигшее семью Илия за небрежность в служении Богу, привело к поражению всего Израиля. А Божье благословение, дарованное Самуилу за его праведное поклонение Господу, привело к победе всего Израиля. Сам Бог взрастил Самуила, который подготовил Израиль к установлению монархии и, в частности, царствованию Давида. Мы рассмотрели структуру и содержание раздела о подготовке Израиля к эпохе монархии. Обратимся к применению этого раздела к жизни. Как содержание этих глав должно изменить жизнь христианина?
К сожалению, многие христиане проглядывают этот раздел, отыскивая в нем богословские или нравственные принципы, которые соответствовали их опыту христианской жизни. С одной стороны, в первом разделе этого текста затрагивается множество тем. И поэтому нет ничего плохого в том, чтобы подходить к его толкованию таким образом. Но с другой стороны, Чтобы не ошибиться в толковании, необходимо соотносить применение его к жизни с ключевыми темами, на которые обращает внимание сам автор.
Проще говоря, применяя этот раздел, нужно учитывать акцент, который автор делает на двух темах – Божьи заветы и Божье царство. Понимание этих двух тем поможет правильно применить прочитанное к нашей жизни. Сначала рассмотрим применение раздела в свете важной для автора темы Божьих заветов. На прошлом уроке мы отмечали, что Самуилу было известно о шести основных Божьих заветах. О заветах со всем человечеством, заключенных в Адаме и Ное. О заветах с народом Израиля, в Аврааме, Моисее и Давиде. А также о Новом Завете, который предвещали и Иеремия, и другие пророки, и который Бог заключит с Израилем и Иудой после плена. В этом уроке мы узнали, что подготовка Израиля к эпохе монархии имела место в период действия Завета с Моисеем. Но важно помнить, что ко времени написания Первой и Второй царств Бог заключил и Завет с Давидом. Поэтому автор ожидал, что первые читатели применят прочитанное в контексте этого Завета с Давидом и его домом. Применяя раздел о подготовке Израиля к монархии и христианской жизни, следует учитывать и Новый Завет. Мы живем после его заключения. Этот завет уточняет понимание заветов, заключенных с Моисеем и Давидом. Это очень важно. Чтобы правильно применить Божье благоволение, его требования, проклятия и благословения, о которых говорится в этом разделе, мы нуждаемся в надежном помощнике. Нам нужно непогрешимое откровение Святого Духа в Новом Завете. Во-первых, Новый Завет учит, что Божье благоволение во Христе превосходит всякое благое даяние Бога, о котором мы узнаем из первого раздела текста. Бог явил милость и в эпоху судей взрастил Самуила, чтобы избавить Израиля от страданий. Послав Христа, Бог явил большую милость. Посредством своей жизни, смерти и воскресения Христос избавил народ Божий от страданий, и Христос будет спасать свой народ до конца времен. Бог милостиво изменял ход событий в дни Самуила, и это касалось жизни каждого израильтянина, наполняя ее благословениями. Изучая Первую и Вторую царств, мы видим, как и сегодня Бог во Христе являет нам милость каждый день. Во-вторых, Божье требование верности, о котором мы читаем в этом разделе, применимо и к новозаветной эпохе. Главный пример для нас – совершенное послушание самого Христа. Грехи Феннаны, сыновей Илия и израильтян противопоставляются истинному поклонению Иисусу Христу. И праведное поклонение Анны, Самуила и народа Израиля при водительстве Самуила указывают на совершенное послушание и поклонение Христа. Первые читатели Первой и Второй царств были призваны применять Моисеевы стандарты поклонения, и мы призваны применять к своей жизни новозаветные стандарты поклонения. Бог ожидает от Церкви выражения благодарности и верности в истинном и верном поклонении Ему. Иисус говорит, Иоанна 4:23, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». В-третьих, Божьи проклятия за непослушание и благословения за послушание, о которых говорится в этих главах, также следует рассматривать через призму Нового Завета. Божьи проклятия предостерегали первых читателей. Нельзя нарушать установление о поклонении Богу. Нам же они указывают на Христа, который, будучи безгрешным, взял на себя вечное проклятие вместо каждого из тех, кто обретает спасительную веру в Него. В наши дни Бог продолжает посылать на Церковь временные проклятия, чтобы исправить ее и привлекать нас к себе. Также и временные проклятия и благословения, о которых мы читаем в этом разделе, побуждали каждого израильтянина к правильному поклонению Богу. Благословения указывают на величайшие, вечные благословения, которые получил от Отца Христос. В то же время не следует забывать о значении Божьих благословений в нашей повседневной жизни. Бог благословил Анну, Самуила и весь Израиль за их верность и послушание. И Новый Завет учит, что Христос благословляет свою Церковь, чтобы вознаградить ее в этой жизни. Эти временные благословения дают возможность последователям Христа вкусить от вечных благословений, которые уготованы для нас в мире грядущем. Мы видели, как важно связывать применение с темой Божьих заветов. Но не следует упускать из виду вторую ключевую тему раздела о подготовке Израиля к эпохе монархии – Божье царство. Первый раздел нашего текста показывает, что рождение Самуила было чудом Божьим, и сам Бог превознес Самуила как вождя Израиля, чтобы приблизить Божье царство. Как мы знаем, позже Самуил помазал на царство Давида. Именно праведное правление дома Давидова приведет к установлению славного Божьего царства во всем мире. Новый Завет учит, что славное Божье царство на земле установит Иисус, совершенный и праведный Сын Божий. Однако Он достигнет этой цели не так, как ожидалось. Из прошлых уроков мы узнали, что Иисус устанавливает Божье царство на землю в три этапа. Введение в свое первое пришествие, распространение в ходе истории Церкви и совершение, когда Он вернется во славе. Такое понимание Божьего Царства во Христе – важный аспект новозаветной веры. Поэтому, применяя к жизни наш текст, следует исходить из такого представления о развитии Божьего Царства. Во-первых, в период введения Божьего Царства Иисус начал осуществлять то, о чем говорится в разделе о переходе Израиля к монархии. Во дни Самуила Бог приблизил приход своего царства через Самуила. А в первое пришествие Христа Божье царство приблизилось посредством жизни, смерти и воскресения Иисуса. Своей смертью на кресте Иисус разорвал цепи, в которых силы зла держали Израиль и другие народы. Воскреснув из мертвых, Он получил власть над всем творением. Перед Своим вознесением Иисус ободряет Своих учеников от Матфея 28:18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Поэтому то, что Бог совершил для Своего Царства, первый раздел нашего текста, указывает нам на то, что совершил Христос, воссев на престоле Давида. На этапе распространения царства в истории Церкви Христос продолжает начатое в эпоху подготовки Израиля к монархии. Как уже говорилось, рождение Самуила укрепило надежду Анны на распространение Царства Божьего до края земли. И на протяжении тысячелетий Христос направлял Церковь и давал ей силы созидать Божье Царство по всему миру. Как Он повелел ученикам от Матфея 28:19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Поэтому, применяя раздел о подготовке к монархии, нужно понимать, как силой Святого Духа Иисус распространяет Свое Царство посредством Своей Церкви.
В Евангелии от Матфея Иисус проповедует о Царстве Небесном. Это одно из выражений, которое иудеи использовали, говоря о Божьем правлении. Иисус демонстрирует Свою власть на земле разными способами, исцеляя больных, изгоняя бесов, усмиряя бурю и так далее. Однако, когда Евангелие от Матфея достигает кульминации в самом его конце, Иисус, после того, как Он воскрес, и когда Он уже готов взойти на небеса, говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь вошедший Иисус, является полноправным правителем вселенной. Один из текстов, на которые ссылается Иисус, Псалом 109:1. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иисус восседает по правую руку от Отца, и Он царствует, и Он будет распространять свое царство, пока все Его враги не будут положены в подножие ног Его.
Раздел о переходе Израиля к монархии призывает ожидать того, что сделает Христос при совершении царства. Эти главы призывали первых читателей ожидать дня, когда дом Давидов разрушит замыслы всех врагов Бога и принесет благословение Божьему народу. После своего возвращения Христос одержит окончательную победу над сатаной, бесами и всеми людьми, которые присоединились к сатане в его бунте против Бога. С победой Христа вечное благословение изольется на его народ, который ожидает наследия на новых небесах и новой земле. Иисус ободряет своих учеников, Матфея 28:20. «И се, я с вами во все дни до скончания века». Итак, применяя к жизни раздел о переходе Израиля к монархии, мы должны видеть будущее Божьего Царства и уповать на славное возвращение Христа. Мы рассмотрели раздел о переходе Израиля к эпохе монархии. Теперь перейдем к разделу второму, о царе Сауле, с 1 царств главы 8 по 2 царств главу 1.
Перед автором, который рассказывал о том, как Бог направлял события к воцарению Давида, стояла сложная задача. Как объяснить воцарение Саула? Если надежда на приход Божьего царства связана с правлением дома Давидова, то почему на царство сначала был помазан Саул? Автор ответил на этот вопрос с большим тактом. Он признал, что Саула царем Израиля поставил Бог. Но он также объяснил, почему Бог в итоге отверг Саула и его дом и заменил его Давидом.
Раздел о провале Саула как царя мы проанализируем по той же схеме, что и предыдущий. Начнем со структуры и содержания, а затем рассмотрим и применение его к христианской жизни. Начнем со структуры и содержания текста. Повествование о правлении Саула настолько многогранно, что легко упустить из вида его ключевые темы – Царство Божье и Божьи заветы. Во-первых, в этих главах автор объясняет, почему вести Израиль в Царство Божье должен именно дом Давидов. С одной стороны, автор не скрывает того, что приближению Божьего Царства в Израиле способствовал и Саул. Он объединил колено Израилевы, что позволило народу одерживать победы над врагами Бога. С другой стороны, Бог был долготерпелив с Саулом, но Саул был столь явно непослушен Богу, что Бог сместил его и его дом, отняв у них царство. Именно Давид, а не Саул, повел Израиль к славному будущему в Божьем царстве. Во-вторых, автор объясняет происходящее в контексте осуществления завета с Моисеем. Он указывает, что в период правления Саула Бог продолжал миловать Израиль, но подчеркивает, что Бог требует от человека верности. Он сосредотачивается на двух требованиях Моисеева закона – о поклонении и о царствовании. Автор снова и снова показывает, как нарушение Саулом закона Моисеева приводило к суровым наказаниям. Он также описывает послушание Давида этим законам и Божьи благословения вследствие этого. У читателей не должно было остаться сомнений в том, что Бог сам отверг Саула и его семью в пользу Давида и его дома. Структура и содержание истории о провале Саула как царя напоминают первый раздел. Сначала автор описывает ранние годы правления Саула, 1 царств 8:1, 15:35. Далее он переходит к передаче полномочий от Саула к Давиду. 1 Царств 16:1, 2 Царств 1:27. Мы рассмотрим оба раздела и начнем с ранних лет правления Саула. Ничего о рождении и детстве Саула автор не отмечает. История о ранних годах правления Саула начинается с его воцарения. 1 Царств 8:1, 12:25. И затем говорится о том, как Бог его отверг. 1 Царств 13:1, 15:35. Описание воцарения Саула состоит из четырех симметрических шагов. Первый шаг, 1 Царств 8:1-22. Самуил передает народу Божьи предостережения и получает от Бога приказ найти Израилю царя. Здесь описана серьезная проблема, с которой имел дело Израиль. Самуил состарился, а сыновья его оказались алчными и несправедливыми. Сыновья Самуила не могли обеспечить народу победу над врагами, поэтому старейшины Израиля пришли к нему в Раму и попросили найти царя, который правил бы ими. Отвечая на их просьбу, 1 Царств 8:9, Бог сказал Самуилу: «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Самуил объясняет израильтянам права будущего царя. 1 Царств 8:11-17. Он опирается на Второзаконие 17:14-20, где Моисей жестко ограничил власть царя Израиля. Самуил предупреждает, что цари будут нарушать эти установления. Они будут заставлять израильтян посылать на войну сыновей, обрабатывать царские земли, делать оружие, варить еду и изготавливать благовония. Будут отнимать у людей земли и скот, требовать десятую часть от их заработка, забирая молодежь в рабы. В заключение Самуил предупредил, что царь-человек сделает своими рабами весь Божий народ. И завершает Самуил такими словами, 1 Царств 8:18. «И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда».
По Библии, Бог создал человека для того, чтобы он жил под властью Бога и подчинялся ему, как своему царю. Однако, во время Самуила израильтяне увидели, что у всех окружающих народов есть цари, и они тоже захотели себе царя-человека. Увидев, что Самуила расстроила просьба народа, Бог утешил его. Он сказал Самуилу: «Послушай голоса народа. Прояви уважение к их желанию, но объясни им, что царская власть предполагает уплату налогов, ведение войн с другими народами. Избранный ими царь станет для них бременем. И напомни царю, что он должен крепко держаться закона Божьего, который ограничивает его власть. Бог показывает нам, что людская власть должна ограничиваться Божьим законом, почитать Бога, любить людей. Вот почему Саул, которого сначала избрали царем, был Богом отвергнут. Он Бога не чтил». Как мы помним, в разделе о подготовке Израиля к монархии автор обратил внимание на установление Моисея о поклонении. В этом уроке мы видим, что упор на поклонение автор книги Царств делает и во втором разделе. Но, излагая предостережение Самуила Божьему народу в рассказе о царствовании Саула, автор обращает внимание еще на один аспект закона Моисеева. Это Божьи повеления к царям Израилю. Этому аспекту закона принадлежит важное место в истории о провале Саула как царя.
Автор предупреждает Израиль, что будущий царь будет обижать народ. Второй шаг эпизода. Бог являет благоволение Саулу. 1 Царств 9:1, 10:16. Саул, как царь, признан Самуилом и одобрен Богом. Бог привел Самуила к Саулу и повелел ему помазать Саула на царство лично. Самуил сказал будущему царю, 1 Царств 10.1, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Кроме того, Бог подтвердил помазание Саула рядом знамений. Третий шаг эпизода о воцарении Саула также показывает благоволение Божье к Саулу. Автор рассказывает об общенациональном признании Саула царем 10.17, 11.13 и Божьем одобрении его воцарения. Не все в Израиле были уверены в том, что Саул должен стать царем, но Бог дал Саулу силы объединить колено и привести их к победе над аммонитянами, и тогда Саула поддержал весь Израиль. Отметив милость Бога к Саулу и Израилю, автор делает четвертый шаг, повторяет предостережение о царской власти, 1 Царств 11.14, 12.25. В конце эпизода он опять приводит предостережение Самуила и говорит о том, что пророк Божье поручение выполнил. Самуил призывает израильтян осознать Божью милость и ответить на Божью доброту благодарностью и верностью ему. Он говорит, 1 Царств 12, 24-25. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Предупреждение Самуила в конце эпизода о воцарении Саула подготавливает читателя к тому, что произойдет. Дальше, 1 Царств 13.1, 15.35, мы читаем о том, как Бог отверг Саула как царя. Автор неоднократно подчеркивает, что Саул нарушает Божье установление о поклонении и повелении о царской власти. В результате на него изливаются проклятия завета, и сам Саул и его потомки отвергнуты Богом, и царство отнято у них. Рассказ о том, как был отвергнут Саул, состоит из двух подразделов. Первоначальное отвержение Саула, 1 Царств 13.1, 14.52, и окончательное отвержение Саула, 1 Царств 15.1.35. В истории о первоначальном отвержении Саула мы читаем о сражениях между Саулом и филистимлянами. Сражения начинаются с атаки на филистимлян, 13.1.4. Мы сразу видим расположение сердца Саула. Царь послал народ Божий сражаться, сам оставаясь в безопасности. Более того, когда победу над филистимлянами одерживает сын Саула, Ионафан, Саул приписывает победу себе. После атаки Израиля автор описывает их подготовку к контратаке. Израильтянам предстоит отразить нападение филистимлян, 13.5.15. Саул призывает народ приготовиться к битве, но люди напуганы, они прячутся в пещерах и между скалами. Когда армия начинает разбегаться, Саул паникует и приносит Богу всесожжение и мирную жертву, хотя Самуил запретил ему делать это и приказал дождаться его. Однако Саул предпочитает принести жертву самостоятельно. Он не призывает армию бояться Бога и надеяться на его защиту. Самуил приходит и провозглашает Божье осуждение, потому что Саул нарушил установление о поклонении. Самуил говорит Саулу, 1 Царств 13.14, «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Подраздел о первоначальном отвержении Саула продолжается рассказом о битве с филистимлянами, 1 Царств 13.16, 14.46. Сначала мы узнаем, что Саул снова злоупотребил царской властью. Он поступил опрометчиво, не обеспечив своих солдат оружием. Мечи и копья были только у самого Саула и его сына Ионафана. Более того, как указывает автор, Саул сначала не принимал участия в битве. Он присоединился к сражению только тогда, когда, поддерживаемый великой верой в Господа, в атаку пошел Иоаннафан, и филистимляне в панике бежали. Но и после этого Саул снова нарушил установление о поклонении Богу. Он позвал священника Ахию принести кивот Божий, чтобы подготовиться к сражению. Но когда Саул увидел, что атака вот-вот начнется, он остановил священника и поспешил вступить в битву без надлежащей подготовки. Саул продолжал злоупотреблять своим положением. Желая настичь филистимлян, он объявил, что каждый, кто остановится поесть, будет проклят. Так вышло, что именно Иоаннафан, не знавший об отцовском указе, поел немного меда. В ответ на упреки солдат Саула, Иоаннафан ответил, 1 Царств 14:29-30. «Смутил отец мой землю. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян?» В результате желание Саула, чтобы его армия не принимала пищу до победы, привело к другому серьезному нарушению установлений о поклонении. Солдаты так проголодались, что закалывали и ели животных прямо на земле, с кровью, что было строго запрещено, Левит 17:10. Только после того, как Саулу напомнили, что это нарушение Божьего закона, он построил жертвенник, на котором солдаты могли закалывать животных в соответствии с Божьим законом. Значение этого поступка автор сводит к минимуму 14:35. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. Тут Саул, наконец, обратился к Богу за руководством, но он не отвечал ему в тот день, 14:37. Через священников Саул узнал, что Бог не ответил, потому что Иоаннафан нарушил глупый запрет отца. Здесь Саул снова показал свою суть. Иоаннафана, который привел армию к победе, он приказал умертвить, и только благодаря солдатам, которые вступились за него, Иоаннафан не был казнен. Этот подраздел завершается перечислением битв и военачальников периода царствования Саула, 1 Царств 14:47-52. Автор невесело отмечает стих 52. И была упорная война против филистимлян во все время Саула. В то время как под руководством Самуила израильтяне одерживали решительные победы над врагами, Саулу так и не удалось окончательно разгромить филистимлян, потому что Бог отверг его. Далее мы читаем: «И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе». Мы видим, что, как и предупреждал Самуил, царь притеснял народ Божий, заставляя их участвовать в нескончаемых войнах. За историей о первоначальном отвержении Саула идет рассказ о его окончательном отвержении, 1 Царств 15:1-35. Во втором подразделе описывается битва армии Саула с амаликитянами. Бог повелел израильтянам, исход 17:14-16, и числа 24:20 полностью уничтожить амаликитян, потому что во времена Моисея они принесли Израилю множество бед. Прежде чем послать Саула в бой, Самуил еще раз напомнил ему это Божье повеление, закрепленное в законе Моисея. Но одержав великую победу над амаликитянами, Саул не исполнил Божье повеление. Саул и его солдаты не захотели уничтожить лучшее из добычи, были уничтожены только вещи маловажные и худые, 15:9. Как мы помним из другой серии уроков, выражение «предать заклятию» — это перевод ивритского глагола «харам». Этот термин подразумевает, что все, что Бог предназначил для уничтожения в войне, есть жертва поклонения и хвалы Богу. Но Саул настолько далеко отошел от Бога, что не только сохранил лучшее из добычи для себя, но и поставил себе памятник, стих 12. А когда Самуил его обличил, тот возложил вину на народ. Исследуя Божьему повелению, Самуил объясняет Саулу, 1 Царств 15:28. «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И добавляет стих 29, что Божье решение окончательное. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему».
Саул потерпел фиаско как царь, потому что он не обладал необходимыми духовными качествами. Да, у него были некоторые внешние навыки и способности, но в сердце своем он не поклонялся Господу и не подчинялся Слову Божьему. Например, все мы помним, как Господь послал Саула сразиться с амаликитянами и предать их заклятию. В то время люди знали, что означает «предать заклятию». Саул этого не сделал. Он пощадил царя и лучший скот. Когда Самуил указал ему на это, Саул стал оправдывать свое непослушание. Поэтому Бог сказал: «Он отвернулся от меня и не выполняет моих повелений». Таков был приговор Господа. Это означает, что Бог сказал: «Я его отверг, потому что он отверг меня». Саул был непослушен Богу, а Самуил пояснил ему, что такое непокорность. Он сказал: «Непокорность есть такой же грех, что и волшебство». Саул был человеком своенравным и высокомерным. Он не слушался Бога и не творил воли Божьей, поэтому Бог отверг его как царя.
Саул изобразил раскаяние и искал прощения, но Бог отверг его окончательно. Предав смерти царя амаликитян, Самуил покинул Саула и никогда больше с ним не виделся. Еще долгое время Бог являл свою милость Саулу, но тот был настолько неверен Богу, что не мог больше оставаться царем. Мы видели, как Бог утвердил и отверг Саула. Теперь перейдем к передаче царских полномочий от Саула к Давиду. 1 Царств 16:1 и 2, 2 Царств 1:27. Как и в случае перехода полномочий от Илия к Самуилу, мы тоже видим в нашем тексте противопоставление Давида Саулу, из которого становится ясно, почему Давид занял место Саула.
Чтобы лучше понять исследуемый текст, надо осознавать, что в древнем мире восстание перспективных военачальников против своих царей было обычным делом. Поэтому многие израильтяне решили, что Давид восстал против Саула. Но автор развеивает их заблуждение. Давид оставался смиренным слугой Саула, даже после того, как тот стал вести себя враждебно по отношению к нему. Как же Давид мог стать царем вместо Саула? Автор говорит, что Бог вмешался и изменил обстоятельства. Он наказал Саула за непослушание и благословил Давида за его смирение и послушание.
В рассказе о благословениях и проклятиях при передаче царских полномочий от Саула к Давиду четыре части. Причины враждебности Саула к Давиду, 1 Царств 16:1-23. Рост враждебности Саула, 1 Царств 17:1-23-28. Уменьшение враждебности, 1 Царств 23:29-27-12. И, наконец, последствия враждебности, 1 Царств 28:1, 2 Царств 1:27. В первой части «Причины враждебности Саула» рассказывается, какие духовные силы действовали за всем происходящим. В первых двух эпизодах речь идет о Давиде и Духе Божьем. Первый эпизод, 1 Царств 16:1-13, Бог призывает Самуила отправиться из его родного города Рамы в Вифлеем. Там было положено начало передачи царских полномочий Давиду. Бог благословил Давида, повелев Самуилу лично помазать того на царство. А после помазания он получил еще одно удивительное благословение. 1 Царств 16:13. «Дух Господень, Руах Яхве, почивал на Давиде с того дня и после». Автор объясняет, что источником добрых дел, которые совершил Давид с того дня и после, был Дух Господень. Священнописатель подчеркивает тот факт, что в важные моменты жизни Давида Господь был с ним. Первое Царств 16:18, 18:12, 14 и 28. Второй эпизод о причинах враждебности Саула показывает разительный контраст между Саулом и Давидом. Саула возмущает злой дух. Первое Царств 16:14, 23. В то время Давид начал служить при дворе Саула в Гиве, городе, который Саул сделал столицей Израиля. Мы не знаем, когда именно произошли эти события, поскольку в истории о поединке с Голиафом Саул Давида не узнал. Сначала, 1 Царств 16:14, мы читаем о двух божьих наказаниях, постигших Саула в то время. От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Позже автор прямо указывает на последствия этих наказаний. От Саула отступил Дух Божий, и это сделало его боязливым. Первое Царств 18:12. А злой дух заставлял Саула бесноваться. 18:10-19:9. Автор рассказывает, что слуги Саула привели к нему Давида, чтобы помочь Саулу справиться с нападками злого духа. Слуги Саула описали ему Давида как разумного человека, искусного музыканта, отважного воина. Но, что еще важнее, они отметили, что с Давидом был Господь. Автор подчеркивает различие между Давидом и Саулом. Злой дух отступал от Саула, когда Давид играл на гуслях. Вторая часть рассказа о передаче полномочий Саула Давиду посвящена Божьим благословениям и проклятиям в период роста враждебности Саула к Давиду. Первое Царств 17:1, 23:28. Сначала автор объясняет причины враждебности Саула в отношении к Давиду. Первое Царств 17:1, 18:9. Здесь мы находим самое длинное в первой и второй книгах царств повествование, историю о Давиде и Голиафе. Автор рассказывает, как Саул и его армия оставили Гиву и расположились станом между Азеком и Сакхофом для битвы с филистимлянами. Там могучий филистимский воин Голиаф вызвал сразиться с ним кого-то из израильтян. Вероятно, это произошло раньше, чем Давид стал служить при дворе Саула, так как Саул спрашивает Давида, кто он такой, 17:58. На протяжении этой истории автор несколько раз противопоставляет Давида Саулу. Например, 17:11. Саул и его армия очень испугались и ужаснулись, услышав угрозы Голиафа. Но Дух Божий благословил юного пастуха, Давида, мужеством и верой. В главе 17:45-47 Давид отвечает Голиафу такими словами. «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил, ибо это война Господа». Победа Давида над Голиафом дала ему еще одно благословение. Его поддержали другие израильтяне. Сын Саула Иоаннафан также привязался к Давиду. Когда Саул и Давид вернулись в Гиву после битвы, женщины воспевали успехи Давида. Однако такая народная поддержка разгневала Саула. Мы читаем 1 Царств 18:8-9. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида.
Обычно история о Давиде и Голиафе считается историей о победе Давида, но на самом деле это история поражения Саула. Читая о том, почему израильтяне выбрали Саула царем, мы узнаем о том, что большое значение имел его рост. Он был, по крайней мере, на голову выше других мужчин. Поэтому, когда великан-филистимлянин бросил вызов воинам народа Божьего, Естественно было бы, если бы вызов принял Саул, потому что он был выше всех остальных воинов. Но он этого не сделал. И тут появляется Давид. Саул даже позволяет ему взять свои доспехи, но Давид снимает их, потому что они ему велики. То есть предложение Саула не жест великодушия. На самом деле он думает, если он наденет мои доспехи и победит Голиафа, люди сочтут, что его победил я. Но дело еще и в том, что в то время одежда имела большое значение. Она всегда связана с личностью того, кто ее носит. Давид не просто отказывается от доспехов Саула, но он не хочет иметь ничего общего с ним и хочет использовать свое оружие, которым пользуются пастухи. Таким образом, простой пастух, которому помогает Бог, может сделать для Израиля больше, чем высокий, хорошо вооруженный царь. Противостать необрезанному филистимлянину, который хулит Бога. То есть истинный смысл этой истории в том, что Бог предпочел такого царя, который полностью полагается на него, а не такого, которого достойным царской власти считали бы люди.
Напряжение нарастает, когда автор переходит от причин враждебности к описанию непрямых проявлений враждебности Саула. Первое царство 18:10-19:17. Действие, большей частью, происходит в Гиве, где Саул пытается расправиться с Давидом чужими руками. Этот текст состоит из четырех эпизодов. Сначала, 1 царств 18:10-16, Саул ищет смерти Давида, посылая его проводить военные операции. Как ясно дает понять автор, Саул надеялся, что Давид погибнет в бою. Он рассказывает, как примерно в то же время Саул метнул в Давида копье. Но несмотря на попытки царя погубить Давида, Бог его благословил. 1 царств 18:14. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. Успехи Давида пробуждали в Сауле зависть и страх, а Давида Бог благословил растущим восхищением народа. Саул ищет смерти Давида от рук филистимлян. Саул побуждал Давида действовать против филистимлян более активно, обещав отдать ему в жены Мерову, свою дочь. Он ожидал, что филистимляне убьют Давида, но когда Давид вернулся невредимым, Саул уже отдал ее в жену другому. Позже Саул предпринял еще одну попытку. Он пообещал отдать Давиду в жены младшую дочь, Мелхолу, если он вернется и принесет сотню краеобрезаний филистимских. Давид был столь успешен, что принес 200 краеобрезаний врагов. Как и следовало ожидать, Бог покарал Саула страхом, и его ужас перед Давидом еще усилился. Саул увидел, что Господь с Давидом и что его дочь любит Давида, стих 28. И Давид действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его, стих 30. Третий эпизод, 1 царств 19:1-8. Саул приказывает убить Давида своему сыну Иоаннафану и слугам. Но Господь благословил Давида, и Иоаннафан отказался выполнить приказ отца, и упрекнул его, и напомнил ему о невиновности Давида и о том, что действия Давида несли Саулу благо. Саул признал свою неправоту и дал ложную клятву не причинять Давиду вреда. Далее автор отмечает 1 царств 19:8. «И вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него». Четвертый и последний эпизод. Саул ищет смерти Давида руками наемников. 19:9-17. Бог снова покарал Саула, стих 9. Злой дух от Бога напал на него, и он еще раз попытался убить Давида копьем. Давид убежал домой. Саул подослал людей в дом Давида, чтобы убить его, но Бог снова благословил его, и Мелхола, дочь Саула, а теперь жена Давидова, помогла ему бежать. Рассказав о попытках Саула убить Давида чужими руками, автор подчеркивает нарастание напряженности в истории и переходит к попыткам Саула убить Давида, враждебности Саула по отношению к Давиду. 19:18-23:28. Но Бог благословлял Давида и наказывал Саула, когда Саул преследовал Давида в разных городах. Во-первых, Саул выступил против Давида и Самуила в Раме, 1 Царств 19:18-24. Сбежав от наемников Саула, Давид отправился в родной город Самуила, Раму, где тот жил с группой подопечных пророков. Давид рассказал ему, что произошло, и оба они нашли убежище неподалеку, в Наваре. Как и в прошлый раз, Саул послал наемников убить Давида, но Дух Божий чудесным образом защитил Давида. Саул посылал убийц 3 раза, но каждый раз Дух исполнял их, и они не могли выполнять свое задание. Отчаявшись, Саул отправился в Навар сам. Но Святой Дух покарал его позором, вместо того, чтобы убить Давида, Саул, исполнившись Духа, снял одежду и пророчествовал. Во-вторых, Саул проявлял враждебность против Давида и Иоаннафана в Гаваоне, 1 Царств 20:1-42. Давид оставил Самуила в Раме и вернулся в Гиву, где смиренно отстаивал свою невиновность перед Иоаннафаном. И Бог вновь благословил Давида поддержкой Иоаннафана. Вместе они нашли способ определить, продолжает ли Саул искать смерти Давида. Когда Саул напал на Иоаннафана из-за его дружбы с Давидом, Иоаннафан понял, что его отец все еще хочет смерти Давида. Поэтому Иоаннафан отослал Давида из города, опять поддержав его, стих 42. «Господь, да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». В-третьих, мы читаем об агрессии Саула против Давида и священников при святилище. 1 Царств 21:1-23:13. Сначала Давид отправляется в Номву, где располагались святилище и священники. После этого Давид побывает также в Гефе у филистимлян и в пещере Адоламской и в массифе Моавитской. И, наконец, он останется некоторое время у первосвященника в Кеиле Иудейском. Прибыв в святилище, Давид попросил у священника Авимелеха хлеба для себя и своих людей. Авимелех объяснил, что у него нет хлеба, кроме хлеба священного, который использовался для поклонения Богу. Давид отвечает Авимелеху, стих 5, «Сосуды отроков чисты, а если дорогая нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И Авимелех дал Давиду священного хлеба и положил свежий хлеб пред лице Господа. Что еще важно, Давид попросил дать ему оружие, и Авимелех дал ему меч Голиафа, в знак Божьего одобрения Давиду.
Читая об этом, следует обратить внимание на подсказки, которые оставил автор, чтобы правильно оценивать поступки Давида. Может вызывать вопросы тот факт, что Давид ел священные хлебы, ведь согласно Левит 24:5-9, этот хлеб могут есть только сыны Ааронов. Поэтому автор не просто так говорит о чистоте людей Давида и о том, что Давид получил меч Голиафа. Об этом событии Иисус говорит в Евангелии от Луки 6:3, защищая своих учеников, которые собрали зерно, от ложного обвинения в нарушении субботы. А первым читателям такие авторские подсказки помогали понять, как следует оценивать поступки Давида.
В то время там находился Доик идумеянин, глава пастухов Саула в Номве. Давид понял, что Доик, скорее всего, сообщит Саулу о его местонахождении, и убежал. Он отправился в филистимский город Геф, где Бог дал ему мудрость обмануть царя и защитить себя, притворившись сумасшедшим. Затем Давид направился в пещеру Адоламскую, где Господь благословил его группой из 400 вооруженных людей. Но в отличие от Саула, который заставлял людей сражаться за него, Давид никого не принуждал. Все пришли к нему добровольно. Также Дух Божий благословил Давида, позволив ему отвести своих родителей в безопасное место, в массифу Моавитскую. И он оставался там, пока пророк Гад не сказал ему идти в Иудею. Давид смиренно выполнил Божье повеление. Все это время злой дух продолжает мучить Саула. Действует Божье проклятие. В Гиве Саул разгневался и обвинил слуг в заговоре. Тогда Доик идумеянин сообщил ему, что Давид в Номве. Узнав, что Давида там уже нет, и что ему помог священник Авимелех, Саул впал в ярость и приказал Доику убить всех священников. 1 Царств 22:18. И пошел Доик идумеянин и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. По его приказу убиты все люди и животные в Номве, включая женщин и детей. Только один священник, Авиафар, один из сыновей Авимелеха, спасся и присоединился к Давиду и его людям. Давид и Авиафар находились вместе в Иудее, пока Давид не получил известие о том, что филистимляне нападают на жителей Кеиля. Давид, в отличие от Саула, вопросил Бога, как ему стоит поступить. Бог ответил, что Давид должен защитить Кеиль от филистимлян, и благословил Давида победой. Бог благословил Давида также, открыв Авиафару, что Саул собирается в Кеиль. Давид призвал священника и снова помолился о Божьем водительстве. Бог открыл, что Давид должен уйти, а Саул и его армия повернули назад. В-четвертых, среди прямых проявлений враждебности Саула было несколько нападений на Давида в пустыне. 1 Царств 23, 14-28. Покинув Кеиль, Давид отправился в пустыню Зиф, а позже в пустыню Маон, южнее, где Саул снова преследовал его. Саула опять одолевает злой дух, а Давида благословляет Бог. Саул стремится настигнуть Давида, но Бог не позволяет ему. Иоаннафан ободряет Давида, 1 Царств 23:17. «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем». В то время жители пустыни Зиф предложили отвести Саула к Давиду. Поэтому Давид и его воины отправились на юг в пустыню Маон. Саул был близок к поимке Давида, однако Бог благословил Давида снова. Саул получил сообщение о том, что филистимляне атакуют Израиль отовсюду, и он был вынужден сражаться с ними и прекратить преследование Давида. Мы рассмотрели причины и проявления враждебности Саула по отношению к Давиду, а теперь посмотрим, как эта враждебность уменьшалась. 1 Царств 23:29, 27:12. Мы увидим, как непорочность Давида привела к тому, что Саул оставил его в покое. Первая часть рассказа – это известный эпизод о событиях в пустыне Энгадди. 1 Царств 23:29, 24:22. После того, как Саул отправился на войну с филистимлянами, Давид пошел на восток. Но завершив сражение, Саул вновь погнался за Давидом. По пути Саул зашел в пещеру по нужде. По Божьему провидению Давид прятался именно в этой пещере. Давид легко мог убить Саула, но он всего лишь срезал край его одежды. Чтобы обратить внимание читателей на то, насколько чувствителен был Давид ко греху, автор указывает, что даже за такой незначительный проступок в отношении помазанника Божия Давид ощутил вину. На следующее утро Давид обратился к Саулу издали и сказал, что сохранил его жизнь и что никогда не причинил бы ему зла. В момент просветления Саул говорит Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». 24:17. Саул сам признает: и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей». 24:20. Вторая часть текста о снижении враждебности Саула – это история о Давиде и Авигея в пустыне Фаран. 1 Царств 25:1-44. Саул здесь не упоминается, однако вначале автор сообщает, что Самуил умер, и весь Израиль оплакивает его. Скорее всего, автор хочет дать нам знать, что на погребении Самуила присутствовали и Саул, и Давид, соблюдая временное перемирие. То есть враждебность Саула уменьшилась, но Давид не стал рисковать и затем убежал от Саула далеко в южную Иудею, в пустыню Фаран. И поведение Давида там вновь подтвердило его непорочность. Рассказывается о красивой и умной женщине по имени Авигея и о ее жестоком и злом муже, чье имя Навал означало «глупец». Люди Давида хорошо относились к пастухам Навала и защищали их в пустыне. Поэтому Давид попросил Навала накормить его людей. Навал по глупости отказался выполнить просьбу Давида и оскорбил его посланцев. Тогда Давид приказал готовиться к нападению на дом Навала. Его жена Авигея попыталась исправить положение. Она предложила Давиду дар и смиренно попросила прощения за поведение мужа. Она воззвала к доброте Давида, и Давид восхвалил Бога за то, что Бог удержал его от мщения. Через 10 дней Навала поразил сам Господь. Услышав о смерти Навала, Давид говорит: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла». Стих 39. И вскоре после этого Бог снова благословил Давида, дав ему Авигею в жены.
Давид сделал много добра дому Навалу, который был мужем Авигеи. Он ожидал от Навала ответной щедрости, пищи для войска. Однако, когда Давид послал гонцов к Навалу, тот отказался дать им пищу. И Давид решил отомстить и уничтожить Навала и его семью. Авигея понимала, что могло произойти, и поспешила навстречу Давида с дарами. Встретившись с Давидом, который уже планировал отмщение оскорбителям, Авигея смиренно убедила Давида так не поступать. Давид прислушался к ней и принял ее дары. Через несколько дней Бог поразил Навала, и тот умер. Услышав, что Авигея овдовела, Давид послал вестников и предложил ей стать его женой. Авигея согласилась. Вот так Давид женился на Авигее. Для меня это урок. Мы не должны мстить за себя. Возмездие принадлежит Господу.
Автор снова рассказывает о событиях в пустыне Зив. 1 Царств 26:1-25. Саул снова преследует Давида, но Давид продолжает поступать правильно. Однажды Давид попал в лагерь Саула ночью. Тот спал, а рядом лежало его копье. И снова Давид отказался убить Саула, но забрал его копье и кувшин с водой. На следующий день Господь благословил Давида за его послушание Богу, и когда Давид и Саул разговаривали на расстоянии, Саул признал невинность Давида и благословил его, стих 25. «Благословен ты, сын мой, Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». Последний эпизод – это снижение враждебности Саула и пребывание Давида среди филистимлян. 1 Царств 27:1-12. Давид снова убежал от Саула, на этот раз в землю филистимскую. Очевидно, что Бог благословил это решение Давида. Узнав, что Давид убежал в Геф, Саул прекратил преследовать его. Бог благословил Давида и тем, что Анхус, царь филистимский, дал Давиду во владение город Секелаг. Давид прожил в Секелаге 1 год и 4 месяца и провел несколько успешных военных операций. Автор говорит, что Божьему народу Давид никогда не причинял вреда. Он помогал филистимлянам в их действиях против Божьих врагов. Этот Анхус думал, что израильтяне ненавидят Давида и доверял ему. Он считал, что Давид останется верным ему до конца. Автор уже рассказал нам о причинах враждебности Саула к Давиду, ее росте и об ее уменьшении. Теперь он переходит к ее последствиям. 1 Царств 28.1, 2 Царств 1.27. Из этого текста узнаем, как филистимляне развязали войну против Израиля и о том, как Бог благословил Давида и наказал Саула. В первой части истории о последствиях враждебности Саула мы узнаем о подготовке к битве с филистимлянами. 1 Царств 28.1, 31.13. Здесь автор не следует своей обычной схеме. Чтобы показать одновременность действия, два эпизода с участием Давида и Саула как бы накладываются друг на друга. Во-первых, мы читаем о подготовке Давида к битве, 28.1.2. События происходят в филистимском городе Гефе. Царь филистимский сказал Давиду, что тот и его люди должны воевать на стороне филистимлян против Израиля. Давид обманул Анхуса, дав ему понять, что поддерживает его план. Анхус обрадовался и объявил Давиду, что тот будет его телохранителем до конца жизни. Участие Давида в военных действиях на стороне филистимлян автор объясняет нам позже. Во-вторых, мы читаем о подготовке к битве с филистимлянами Саула, 1 Царств 28. 3.25. При Самуиле Саул изгнал из Израиля всех чародеев и вызывателей духов. Однако мощь армии филистимлян испугала Саула. Он обратился к Богу, но Бог не ответил ему, и Саул совершил ужасный грех. Он обратился за помощью к волшебнице, вопрошающей мертвых. Мы знаем, что по закону Моисееву это каралось смертью. Левит 20.27. Но Саул велел волшебнице из Аендора вызвать дух Самуила. Явился ли Саулу сам Самуил, или это был бесовский обман, но Саул услышал совсем не то, что хотел. Дух повторяет слова, ранее сказанные Самуилом, стих 17. «Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду». И продолжает стих 19. «И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Бог осудил и Саула, и его сыновей на смерть в битве с филистимлянами. Далее автор сосредотачивает внимание на участии Давида и Саула в битве с филистимлянами. 1 Царств 29.1, 31.13. Мы читаем о победе Давида, 1 Царств 29.1, 30.31. Как мы помним, филистимский царь Анхус настаивал на том, чтобы Давид сопровождал его в битве с израильтянами, 28.1. Но из следующих глав мы узнаем, что военачальники филистимские не захотели, чтобы присоединился к ним Давид. Поэтому он вернулся в Секилак и не воевал против Саула. Вернувшись домой, он узнал, что амаликитяне сожгли город и взяли в плен его жен. Давид напал на амаликитян и уничтожил их всех, то есть сделал то, что в свое время отказался сделать Саул. Как достойный вождь народа, Давид разделил отнятое у врагов имущество со своими воинами. Снова противопоставляя Саула Давиду, автор описывает смерть Саула в битве с филистимлянами, 1 Царств 31, 1.13. На горе Гельвуя Саула настигло обещанное проклятие. Три его сына, включая Иоаннафана, погибли в битве. Когда Саул был серьезно ранен стрелой, он взял меч свой и пал на него, стих 4. Филистимляне надругались над телами Саула и его сыновей, прибив их к стене Бефсана. Но мужественные жители Иависа Галаадского пришли ночью, забрали тела, сожгли их и похоронили останки. Рассказ о последствиях враждебности Саула завершается описанием поведения Давида после битвы, 2 Царств 1:1-27. Автор обращает внимание на то, как, вернувшись в Сикилак, Давид ведет себя после смерти Саула и его сыновей. Сначала читаем, что амаликитянина, который, по его словам, убил Саула, Давид не вознаграждает, а казнит. 2 Царств 1:1-16. Давид прилюдно оплакивает и Иоаннафана, и Саула. 2 Царств 1:17-27. Он с горечью говорит, стих 19, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». Он отдает должное Иоаннафану и Саулу, стихи 19, 25 и 27, повторяя, «Как пали сильные». Хотя Саул несправедливо преследовал Давида, он до конца остается честным и верным слугой царя. Мы рассмотрели структуру и содержание раздела о провале Саула как царя. Теперь ответим на вопрос, как применить содержание этого раздела к нашей христианской жизни.
Казалось бы, многие аспекты второго раздела текста никак не связаны с христианской жизнью. Мы не ведем войны с филистимлянами и другими древними народами. Конфликт Саула с Давидом никак нас не касается. Как же эти события связаны с нашей жизнью? Конечно, богословские и нравственные принципы найти в тексте мы можем. Однако более полезно применить этот раздел к нашей жизни, учитывая замысел автора.
Могут быть разные способы связать историю Саула с нашей жизнью. Но на нашем уроке мы сосредоточимся на таких двух ключевых темах, как Божьи заветы и Божье царство. Начнем с применения рассмотренного раздела в контексте Божьих заветов. Описанные события происходили в период, когда отношения Израиля с Богом определялись в первую очередь условиями Божьего завета с Моисеем. Автор исходил из закона Моисеева, когда говорил о Божьем благоволении, о верности человека, в частности, в соблюдении Божьих постановлений о поклонении и о царской власти, и о последствиях послушания и непослушания, благословениях и проклятиях. Но, как мы узнали в уроке, 1 и 2 Царств были написаны после заключения Завета Божьего с Давидом. Поэтому первым читателям следовало применять эти книги в свете того, что Бог открыл о ключевой роли дома Давидова. А мы, будучи последователями Христа, должны применять историю о провале Саула как царя в свете того, что Бог открыл нам. Мы живем после заключения Нового Завета во Христе. Мы переосмысливаем предыдущие заветы в свете Нового Завета, осознавая ключевую роль Иисуса как великого сына Давидова. Поэтому, толкуя 1 и 2 Царств, следует полагаться на Божье откровение в Новом Завете.
Читая Писание, важно понять, что оно не было дано людям одномоментно. Писание – это откровение, раскрывающееся постепенно. Богу было угодно открывать свой замысел нам на протяжении времени посредством библейских заветов. И высшей точкой этого процесса явилось откровение Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, применяя Писание в нашей жизни, мы должны понимать следующее. Не все в Писании находит в нашей христианской жизни такое же применение, как в эпоху Ветхого Завета. Размышляя о том, что из Писания должно применяться в нашей жизни, мы должны понимать, как именно Ветхий Завет исполняется в Иисусе Христе. Только рассматривая Писание через призму откровения Иисуса Христа, мы можем судить о том, что из Ветхого Завета относится к нам, а что не относится. В этой связи можно привести несколько иллюстраций. Например, обрезание. Обрезание по Ветхому Завету непосредственно касалось тех, кто пребывал в этом Завете. В свете Нового Завета оно точно так же не касается тех, кто пребывает в нем. Тоже можно сказать и о различных законах о пище. Все это исполняется в Христе, и все это относится к нам в нем и через него.
В всегда, когда мы читаем о Божьем благоволении, мы осознаем Божье величайшее благоволение во Христе. Мы видим Божью милость в том, что Бог даровал царство Саулу. Еще большую милость в том, что Бог заменил Саула Давидом. И, как учит Новый Завет, величайшую милость Бог явил во Христе. Мы видим здесь превосходящую разумение милость Божью, не только благоволение, явленное самому Христу, но и ту милость, которую Он ежедневно являет нам, Его последователям. Во-вторых, тот же принцип применим, когда мы размышляем о человеческой верности во времена Саула. Мы читаем о неспособности Саула хранить верность Богу. Он сам пренебрегал поклонением Богу и нарушал данные Богом установления. Также он постоянно нарушал установления Моисея и злоупотреблял царской властью. Поведение Саула резко контрастирует с верностью Иисуса поклонению Богу и с его правлением совершенного сына Давидова. Провал Саула показывает нам, насколько важно поклоняться Богу в духе и истине, и в нашей жизни подражать Иисусу. В этом разделе автор также приводит нам в пример Давида как образец праведного поклонения Богу. Как христиане, мы понимаем, что поклонение Иисуса Отцу превосходнее поклонение Давида. Наше поклонение во Христе тоже должно превосходить поклонение Давида. И каждый раз, когда автор указывает на праведного царя Давида, мы восхищаемся совершенным царем Христом и учимся следовать его примеру.
В первой книге царств мы читаем о том, как Господь отнял престол у высокомерного Саула, считавшего себя великим царем, и отдал его Давиду, который до этого пас овец. В первой книге царств автор подчеркивает достоинство Давида как царя и его послушание Богу. А из второй книги царств мы узнаем, что Давид не был идеальным царем. Мы видим его грехи и слабости. Это говорит нам о том, что народ израильский нуждается в истинном спасителе от греха и стыда, и этот спаситель – Иисус Христос.
В-третьих, автор обращает наше внимание на последствия нашего послушания и непослушания, благословения и проклятия. Проклятие, постигшее Саула, заставляет нас думать о Христе, который принял на себя вечное проклятие за всех, кто доверится ему. Также история Саула напоминает нам о том, что и сейчас Бог наказывает свою церковь временными проклятиями, когда мы отворачиваемся от него. С другой стороны, когда мы читаем о благословениях Давида за его верное служение Богу, мы хотим воздать честь Христу, который своим послушанием приобрел величайшее благословение. Писание побуждает нас искать временных Божьих благословений сегодня и его вечных благословений в мире грядущем. Мы рассмотрели применение истории Саула как царя в свете Божьих законов. Теперь рассмотрим ее в контексте поэтапного установления на земле Божьего Царства во Христе. Итак, автор описал провал Саула как царя, чтобы его первые читатели оставили всякую надежду на дом Саулов и связывали приход Божьего Царства с праведным правлением дома Давидова. И нам тоже следует уповать на единственного совершенного потомка Давида, на Иисуса Христа. Только в нем воплощаются все надежды Божьего народа, на которые указывает автор, повествуя о провале царя Саула. Мы отметили, Иисус устанавливает на земле царство в три этапа. Первый этап – введение царства произошло с пришествием Христа. Второй этап, когда живем мы, это распространение царства в ходе истории церкви. Третий этап совершения царства произойдет в конце времен, когда Христос вернется во славе. Во-первых, первые читатели первой и второй царств должны были понять, что можно надеяться только на дом Давидов. И мы, зная о чудесах смерти, воскресения и вознесения Иисуса в период введения царства, понимаем, что Христос есть единственный царь, который истинно принес Божье славное царство на землю. Во-вторых, во времена первых читателей книги царств, Несмотря на промахи дома Давида, Бог поддерживал их, и Бог исполняет свое обещание. Сын Давидов, Христос, являет, что Бог дал ему власть распространить царство до края земли. Мы знаем, что уже 2000 лет на этапе созидания царства Христос поражает Божьих врагов и изливает Божье благословение по всему миру силой своего Святого Духа и через проповедь Евангелия. В-третьих, автор Первой и Второй царств призывает первых читателей ожидать будущего и полного восстановления престола Давида. И мы, читая этот текст, призваны ожидать совершения царства и возвращения Христа. Новый Завет утверждает, что с его пришествием станет очевидно, только Христос избран Богом, чтобы править творением. Как пишет Павел, Бог превознес Иисуса, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10-11.
В Новом Завете мы видим, что Царство Божие уже сейчас существует посредством правления Христа своим народом из каждого племени, народа и языка. Оно распространилось до края земли и находится не в каком-то конкретном месте, а во всем мире и в нашем духовном доме на небесах. Новый Завет приоткрывает завесу тайны и показывает, каким будет Божье Царство, когда Иисус вернется. Сейчас Царство отчасти скрыто от глаз мира, а при втором пришествии Христа его увидят все, всякое колено преклонится. Каждый язык исповедует, что Иисус Христос Господь. И посредством совершенного Царя Христа Бог будет править в небесном Новом Иерусалиме народом, который знает Его и называет Его Отцом.
Автор Первой и Второй царств показал, что воцарение Давида не было ошибкой, и Израиль не сбился с дороги. Сам Бог руководил каждым из шагов на этом пути. Читая эти главы, Первую и Вторую царств, мы убеждаемся в том, что Бог направлял ход событий. Чтобы возвеличить Давида как царя Израиля и чтобы превознести Христа как царя всего мира. В уроке о Самуиле и Сауле по первой и второй книге царств мы узнали, какие события привели к воцарению Давида в Израиле. Мы рассмотрели разделы о подготовке Израиля к эпохе монархии и о провале Саула как царя.
Как и первые читатели книги царств, в этом мире мы переживаем скорби. Зачастую нас постигает искушение усомниться в грядущей победе Божьего Царства во Христе. Но если мы с молитвой размышляем, как через Самуила и Саула Бог приготовил воцарение Давида, то это ободрит нас, как и первых читателей, возложить упование на праведное правление дома Давидова. Праведный сын Давидов, Иисус Христос, пришел. Несмотря на все наши испытания, мы можем быть уверены в том, что всем уверовавшим в Него Он обеспечивает великое наследие, вечное благословение при совершении Божьего Царства.